есть криптовалюта, но не знаете, как удобно ее тратить в обычной жизни? MaxSwap – это сервис, который превращает криптовалюту в простой, ежедневный и удобный инструмент. Виртуальная карта MaxSwap позволяет расплачиваться в магазинах, сервисах и приложениях напрямую с криптовалютного баланса, без задержек, без лишних посредников, с полным контролем и высоким уровнем безопасности. Лимиты большие, зачисления мгновенные. Логика сервиса проста. Пополнили баланс, привязали карту к телефону и спокойно расплачиваетесь в любой точке мира. И главное, для новых пользователей действует акция. Промокод STATUS возвращает 50% стоимости карты обратно на ваш баланс после покупки. MaxSwap делает криптовалюту частью повседневной жизни. Ссылка на сервис в описании.
Друзья, всем привет, с вами я, Станислав Кучерев, в гостях у меня сегодня политологиня Екатерина Шульман. Екатерина, приветствую.
Здравствуйте, Стас.
Ну что, мы с вами в прошлый раз оговорили тему габитуса, статуса, призвания, предназначения даже. И сегодня, поэтому я предлагаю сосредоточиться больше на международных, глобальных темах, в том числе таких глобальных философских. Ну, например, давайте начнем с того. Начать надо, естественно, с того, чтобы призвать наших зрителей подписаться на канал Екатерины Шульман, если вдруг среди моих подписчиков таких нет. Ссылка в описании. Подпишитесь, пожалуйста, на этот канал, поставьте лайки видео, если вам оно понравится. Ну, если есть возможность, поддержите канал подпиской на Патреоне, донатом, ну, короче, кто что считает возможным. Екатерина, за прошедшие 3 месяца после нашего разговора что изменилось в вашей частной жизни, и что глобально изменилось в мире?
Разговаривали мы с вами, вы говорите, 3 месяца тому назад, да?
Угу.
А значит, это уже был... Октябрь уже, так сказать, уж наступил, роща уже отряхала последние листы с ногих своих ветвей, не припомню.
Абсолютно, индейское лето было в своих правах.
Вот. Если отряхала, то, значит, резолюция ПАСЕ уже была принята от 1 октября, и, соответственно, немедленная реакция Федеральной службы безопасности тоже уже случилась. С тех пор, что у нас нового произошло, новое уголовное дело по 2 выдающимся и довольно редко применяемым статьям, особенно одна из них экзотическая, которая насильственный захват и не менее насильственное удержание власти, и, соответственно, внесение в так называемый перечень террористов и экстремистов, который вел и продолжает вести Росфинмониторинг. Это вот из, так сказать, из нового. Не то чтобы это новое, какое-то очень сильно новое, в общем, в русле, а всего предыдущего, но тем не менее. А так, что еще? Осенний семестр в Фрай-университете продолжался, он продолжается, а он заканчивается в середине февраля только. Соответственно, я вела свой семинар, один из 2 своих университетских семинаров. Ездила в разные места и что-то там тоже выступала. Съездила в Дубай с лекцией о капитанской дочке, что, согласитесь, нетривиально. Вот тоже был интересный такой любопытный опыт. Новый год промелькнул и прошел. А берлинский блэкаут случился и был как-то, так сказать, побежден мужественными берлинскими властями с некоторой помощью федеральных властей и даже федеральной армии. А не сразу был побежден, но все-таки был. Вот такие, собственно говоря, такие были события.
Есть у нас сомнение, что ты мил человек, стукачок, дурилка картонная. Обмануть хотел.
Дорогие слушатели и зрители, страдающие от отсутствия интернета. Как от отсутствия интернета в целом, так и от отсутствия доступа к нужным вам сервисам, платформам и мессенджерам. Творческая молодежь, известная вам под этим именем, придумала такую штуку интересную, которая называется VPN. Статус, носит гордое имя статус, но является больше, чем VPN. Она дает вам доступ к нужным вам мессенджерам, а также к бесценному Ютубу, а также к любым заблокированным сайтам и скрывает ваш цифровой след от Роскомнадзора, но это, может быть, еще можно найти в других местах. Но в других местах нельзя найти вот чего. Там будет также доступная без интернета для входа и скачивания библиотека, состоящая из книг, длинный список. В основном, понятно, по социальным наукам, философии, политической философии, истории, политической истории. В общем, всякие дорогие моему сердцу. Тексты, начиная с политики Аристотеля. И фильмы. Список фильмов не весь я составляла, не буду обманывать, но, скажем так, мною он одобрен. Также можно читать наш знаменитый закрытый журнал «Статус Плюс», где преимущественно молодые, хотя и не всегда, молодые исследователи, в том числе люди из России, пишут материалы на разные значимые общественно-политические темы. Там было некоторое количество хороших, качественных публикаций, которыми я горжусь, хотя не всегда авторы их могут, так сказать, открывать свои имена. Но это тоже можно будет прочитать. И, кроме того, можно будет увидеть еще одну штуку. А именно, мой видеокурс лекций по парламентаризму, который записывал я в свое время для школы Возрождения. Помните, была такая? А потом ее признали иностранным агентом, и все это дело пришлось прикрыть. Но рукописи не горят, а видеолекции, тем более, не пропадают. И там они будут доступны. В общем, в описаниях находятся всякие нужные ссылки, но мне кажется правильным и важным давать гражданам доступ к знанию. Знание – сила, учение – свет.
Прежде чем перейдем к глобальным мировым тенденциям, слушайте, это ужасно интересно, капитанская дочка в Дубаях. То есть в Дубае, туда же, насколько я понимаю, слетается народ со всего бывшего Советского Союза. Там очень много гостей из России, в том числе и вполне себе прорежимно настроенных господ. Случились ли у вас в Дубаях такие встречи? Какие самые яркие вопросы вам задавали? И вообще ваши впечатления от этого чудного райского места?
Я никогда там раньше не была, но понимала, что это, скажем так, ближайшее Подмосковье, до которого мы можем доехать. Поэтому, с одной стороны, вот те соображения, которые вы изложили, как-то препятствовали нашему формированию наших планов предыдущих, в предыдущее время по посещению Дубая, а с другой стороны, хотелось как-то вот подобраться к той публике, которой, ну, не то, что никто не ездит, ездят. И не могу сказать, что там к ним ездит только одна условная Лариса Долина. Но все-таки больше, так сказать, контента типа Ларисы Долиной, чем отличающегося от него. Поэтому было у нас с Максимом Владимировичем Курниковым ощущение, что те люди, которые там могут не удовлетворяться Ларисой Долиной, совсем чувствуют себя одинокими и заброшенными. А вот к ним хотелось тоже каким-то образом пробиться. Мы рассчитывали провести довольно камерную встречу. В общем, она и была по нашим параметрам весьма-весьма камерной, но... Тем не менее, я вам должна сказать, что... Даже не знаю, как это и сформулировать. В общем, есть города, в которые ты приезжаешь, и тебе говорят спасибо, что до нас добрались. Есть города, в которых такого никогда, естественно, не скажут. Понятно, что там в Париже, в Лондоне, в Амстердаме не скажут спасибо, что вы до нас добрались. А, например, в скандинавских странах, в Осло, скажем, скажут, в Швейцарии говорят, что тоже довольно удивительно, в Швейцарии добраться-то не очень трудно. А вот в Дубае благодарили нас так, как будто мы не в Дубай прилетели, а посетили их в местах лишения свободы. Что вот спасибо вам, вот какие же вы, тип, смелые, отважные, какие вы молодцы. Мы не верили, вообще не верили, что это возможно, а вы вот все-таки добрались. Это вызывает даже некоторые чувства неловкости и сочувствия к этим людям. А понимаете, провластная эта публика, она же не пойдет, во-первых, побоится, во-вторых, зачем ей? А кроме того, вот вы обратили внимание на капитанскую дочку, я тоже, но ведь наши, так сказать... Интеллектуальное мужество не ограничивается тем, что мы рассказываем о капитанской дочке. Тема сформулирована следующим образом. Повесть Пушкина «Капитанская дочка» как пример колониальной прозы.
Угу. То есть вы, нельзя сказать, что вы поехали и удовлетворили интеллектуальный голод латентных путинистов. Публика собралась все-таки другая.
Я сомневаюсь, что у латентных и у, так сказать, уже реализовавших себя путинистов существует какой-то интеллектуальный голод. У них голод обычно как-то попроще расположен и носит формы физические, а не интеллектуальные. Но, вы знаете, я, так сказать, борюсь с предрассудками в себе. Для человека, занятого социальными науками, важно рефлексировать относительно самого себя. Мы с вами про габитус, да, говорили в прошлый раз. Вот это вот пример такого рода саморефлексии. Это нечто вроде супервизии, необходимой практикующим психологам. психологом и терапевтом. Так вот, я имею склонность к предрассудкам. Вот именно к тому, что в пушкинские времена называлось предрассуждениями. Сформировав какое-то мнение, я потом с ним дальше уже хожу, пока не догадаюсь, что оно, в общем, не очень понятно, на чем основано. Вот по этой причине я довольно долго не ездила, например, на Кипр. Мне казалось, что там живут тоже одни коррупционеры. Когда я туда наконец приехала, я высказала эту мысль со сцены. Зал очень веселился. В общем, оказалось, что нет. Это не совсем так. Вот относительно, так сказать, города Дубайска, популярного в том числе у коррупционеров, это тоже не вся правда о нем. Всякие другие люди тоже там живут.
А вообще за все время эмиграции вам случалось встречаться с откровенными путинистами, которые высказывали бы вам лично в лицо свои претензии, задавали неудобные вопросы, рядом с которыми вы бы ощущали себя некомфортно?
На публичных выступлениях или, так сказать, в частной переписке?
И так, и так. Ну, не переписки, не, я не про переписку, а все-таки про личное общение.
Нет. Хотела бы я рассказать вам драматическую сцену, как какой-нибудь бывший коллега по Государственной Думе, встретив меня на, не знаю, на чем, на английской набережной в Ницце, сказал, как же вам не стыдно, дорогая Екатерина Михайловна, значит, быть иностранным агентом или что-нибудь еще в этом роде. Но нет, такого не случалось. Понимаете, в чем дело? Люди не будут ходить, тем более, извините, пожалуйста, за свои деньги, на мероприятия человека, который им не симпатичен. Зачем? А с другой стороны, есть значительное количество бесплатных мероприятий. Ну вот, например, была у нас как время летит, уже в 24-м году прославившаяся постфактум встреча 1 февраля в Берлине, когда мы с Максимом Владимировичем Курниковым решили, что надо собрать, так сказать, представителей диаспоры и поговорить с ними о том, как мы тут пытаемся, ну не то, что мы пытаемся, а какие есть успешные и неуспешные попытки по репрезентации их интересов. Это было еще до всякой ПАСЭ, до всякой платформы. Мы тогда там тоже ходили с идеей там, каким-нибудь омбудсмена, чтобы нам бы там назначили при Еврокомиссии или Европарламенте лучше. Вот, в общем, разные были переговоры. Но уже и платформа в ПАСЭ обсуждалась, скажем так. И мы собрали в церкви, как это принято в Берлине. В Лондоне, кстати, тоже часто приходится выступать в церквах, а также в синагогах. Только в мечети я еще не выступала. Надо подумать, как заполнить этот пробел. Так вот, собрали мы в церкви довольно здоровую аудиторию. И, как выяснилось, там же присутствовали люди, которые снимали сюжет для Аркадия Мамонтова.
Вау!
Потом он вышел на втором канале. Это довольно громкая была история. Если вы пороете в своей памяти, может быть, вы ее вспомните. Значит, они приходили к разным людям под разными псевдонимами и брали у них интервью.
Да-да, но вас это не коснулось, нет?
Да как вам сказать, не коснулось. Они мне тоже писали, и назвались они боснийским телевидением. И я даже вроде как обещала им поговорить с ними, но не смогла этого сделать не по причине природной подозрительности, с этим у меня хуже, а по причине, с которой у меня лучше, не успела. Поэтому я им сказала, вы приходите, вот у нас будет такая встреча, вот вы там и, так сказать, а там мы потом, после того, как я ее закончу, я поговорю с вами. А после того, как встреча закончилась, я вспомнила, что я обещала еще немецкому телеканалу какой-то комментарий, потому что они снимают фильм об Сочинской Олимпиаде 2014 года. А когда я поговорила с немецким телеканалом, и ко мне подошел этот страдающий боснийц, кто бы он ни был, я сказала, извините, я понимаю, что я вам обещала, я понимаю, что вы меня ждали, но у меня нет сил. Вот, заплакала и ушла. Нет, просто ушла. Или он заплакал и ушел, не помню. А в общем, в результате в фильме Аркадия Мамонтова не было моих никаких вставок с интервью. Но были планы, так сказать, сидящей публики. Мне даже присылали оттуда разные кусочки. Там с большим почтением было сказано, что мы, значит, собираем огромную аудиторию и как-то там, типа, умеем удерживать ее внимание.
Если бы я был пропагандистом кремлевским на работе, я бы, конечно, выдал обязательно заголовок что-нибудь в духе того, что Шульман предпочла немцев братьям югославам. Я бы так аккуратно сформулировал, потому что не скажешь сербам.
Они не славяне. Славян. Босницы, по-моему, не славяне, если я не ошибаюсь. Можно и так. Какое счастье, Стас, что вы с вашим опытом и с вашим, я бы сказала, изобретательным умом не работаете на кремлевскую пропаганду, а работают на нее люди значительно более тупые. Это наше общее счастье.
Спасибо. На добром слове, Екатерина. А все-таки не боитесь вы ездить в такие места, как Дубай, особенно теперь, когда вы экстремистка, террорист? Но действительно, если
я не экстремистка, я не экстремист, у меня нет никаких экстремистских уголовных дел. Я организатор террористического сообщества и захватчик власти. Пожалуйста, не путайте.
Но вопрос ваш, я понимаю. Пожалуйста, в чем разница принципиальная? Потому что для меня
разные статьи уголовного кодекса.
Экстремист тоже, нет?
Экстремисты — это те, кто разговоры разговаривают. А террористы – это те, кто к власти стремятся насильственным путем. Вот Владимир Ильич Ленин, например, хотя тоже распространял экстремистский контент, наверное, преимущественно пошел бы сейчас по террористической статье. Но, значит, все в одном перечне Росфинмониторинга, но некоторые со звездочкой, а некоторые без. Вот я со звездочкой.
Ну, хорошо, тем более, вы не боитесь в таком качестве, но вдруг, я серьезно сейчас спрашиваю, вдруг кому-то в Кремле придет в голову идея совершить показательную порку. Ну, там, не знаю, в лучшем случае зеленкой облить, а в худшем случае вообще выкрасть. Мало ли на что они способны. Там, не знаю, выкрасть Зеленского они вряд ли могут, а вот кого-нибудь из оппозиционеров в таких местах легко. Не боитесь?
Приходила в голову эта мысль. Я же не сама еду, это же несчастная поездка. Это организуется. Поэтому мой соведущий, дорогой, он тоже заинтересован в том, чтобы меня не украли. Наверное, подозреваю я. Его интерес тут никак не меньше моего. Поэтому выясняли это обстоятельство. Ну, как вам сказать, есть страны, в которые не надо ездить в нашем положении. В Турцию, например, я перестала ездить. Но я перестала ездить в Турцию уже, когда первое уголовное дело появилось. Это не первое мое уголовное дело. Моя криминальная карьера развивается по восходящей. А я думаю, когда уже, так сказать, когда короновать уже меня будет положено, но подождем. Так вот, первое уголовное дело у меня было безобидное, по слабенькой статье нарушение иноагентского законодательства. Но, тем не менее, меня объявили в розыск по ней и заочно арестовали. Так что сейчас я нахожусь под заочным арестом, скажу я на случай, если вы не заметили. Так вот, когда это произошло, то я пересмотрела многие свои маршруты. Для меня самая большая потеря – это невозможность ездить в Казахстан. Казахстан – это моя любовь. Вот вторая после Российской Федерации, туда бы я съездила с большим удовольствием. Но там я не была с декабря 24-го, 23-го, наверное, уже даже года. Да, в 24-м я не ездила. Вот. Что касается Дубая, то это такой пограничный случай. Там были разные кейсы, но мы получили все разрешения, которые необходимо получать. И по моему смутному представлению о тамошней политике, им не нужны скандалы у себя на почве. Если бы они решили, что от нас больше неприятностей, чем, так сказать, выгод, они бы нас просто не пустили. Ну, опустили и обратно выпустили. Спасибо всем большое.
После нашего предыдущего разговора сразу несколько человек написали мне с вопросом, почему вы так аккуратно, вежливо обошли сторону финансового положения, благополучия Екатерины Михайловны. Все-таки интересно, как, на что она живет. И вот сейчас, когда вы вспомнили Казахстан, я как раз решил задать вам этот вопрос, потому что я знаю, что Казахстан, ну, богатая страна, и когда они приглашали людей читать, приглашают кого-то читать лекции, то, как правило, неплохо за это платят. Как в целом, в остальном ваше финансовое положение лучше, хуже, чем в России? Чем вы зарабатываете?
Лучше или хуже, чем в России? Интересный вопрос. Мне это как-то не приходило в голову. Да, понимаете, своим финансовым положением есть одна проблема, которую на публике даже не знаешь, как и высказать. У меня расходов никаких нету. Я, в отличие от многих других коллег, я не отвечаю ни за кого, кроме детей своих. У меня нет какого-то предприятия, организации, какого-то НКО. Ну, есть люди, которые там мне немножко помогают с каналом, но это, как вы понимаете, не то чтобы какие гигантские расходы. Поэтому, прежде чем интересоваться моим доходом, вы подумайте, а расходы-то мои из чего состоят. Значит, что касается источников моего замечательного финансового благополучия, которое совершенно описывается известным анекдотом про человека, который на вторую работу устроился и рассказывает своему знакомому, что с деньгами сразу стало резко лучше. Что, говорит, платят много, нет, тратить некогда. Вот это про меня. Но источники следующие. Значит, я преподаю в немецком университете. Они не такие богатые, как казахские, это правда, но тем не менее. Какую-то монетизацию присылает добрый YouTube, несмотря ни на что. В смысле, несмотря на всякие российские блокировки, замедления и прочие деградации. И публичные лекции, те, которые не университетские мероприятия, а такие, так сказать, на которые билеты продаются, грубо говоря, там тоже какая-то денежка от этого происходит. Вот, собственно говоря, по-моему, тут все достаточно понятно.
Как чувствует себя ваша семья, дети? Вот Таня Лазарева, она, знаете, да, запустила целый проект с рассказом о том, как адаптируются подростки, дети, иммигрантов, что это для них достаточно тяжелый, непростой процесс. Как у вас с этим дела?
Вы вначале сказали, что личные вопросы мы обсудили в прошлый раз. И теперь в результате...
Они все. Я специально, мы сейчас под занавес как раз вот первой части, я бы хотел несколько вопросов, вернее, вот этот финальный, по поводу ощущений в эмиграции вашей семьи.
Понятно. Дети справляются, они молодцы, большие. Их адаптивность поражает воображение. Но я думаю, что тут могут два, так сказать, два фактора им помогать. Во-первых, то, что их так много, и они образуют некоторую социальную единицу сами по себе. Если был бы там один ребенок или два ребенка с большим расстоянием возрастным друг от друга, то, подозреваю я, было бы им посложнее. А так они сами себе банда. Это препятствует заведению друзей на стороне, но я, как человек, у которого никогда не было никаких друзей на стороне, я не понимаю, зачем это вообще нужно. Наверное, нужно, но это находится за пределами моего понимания. И второе, все же для детей их, так сказать, рамка жизненная – это родители. Вот если родители, так сказать, присутствуют и как-то плюс-минус в своем уме и базово функциональны, то переезды как таковые не так на них воздействуют. Может быть, оба эти аргумента являются самоутешением с моей стороны. Но по некоторым, так сказать, внешним признакам, формальным результатам, деточки молодцы, ходят в три разные немецкие школы, преуспевают там вполне адекватно, вызывая мое неизменное восхищение. Как вот им это все вообще удается? Старшая деточка учила немецкий до нашего отъезда в течение 2 лет в России в гимназии, а двое остальных никак вообще. И вот теперь, смотрите, учатся. Это восхитительно.
Екатерина, вы произнесли фразу «не нужны друзья на стороне», у меня там особо не было друзей.
Я этого не говорила. Я говорила, что это недоступно моему пониманию. Есть вещи, недоступные моему пониманию.
Хорошо. А если я неправильно понял, означает ли это, что вам не нужны друзья на стороне? Как вы выразились? И что такое друзья на стороне? Чем
ну, вот эти какие-то посторонние люди, с которыми надо общаться не по рабочей необходимости. А нет, с возрастом круг общения расширяется, конечно. Приобретаются разные социальные навыки, которые позволяют заводить и поддерживать даже и взаимоудовлетворяющие социальные связи. Но это не сразу приходит, не автоматически.
Ну, я к тому, что вы меня успокоите, друзья у вас есть.
Вы почему волнуетесь по этому поводу? Вас интересует, насколько я, так сказать, социально адаптирована? Я стараюсь.
Екатерина, смотрите, теперь переходя к глобальным и очень серьезным вопросам. На днях позвонил мне человек из России, который давным-давно ушел в такую глухую внутреннюю эмиграцию, потому что не может бросить родителей, уехать не может. В оппозиции власти, да. Вот позвонил он мне пьяный просто, со словами, ну что, Стас говорит, Путин-то победил. Я спрашиваю, в каком смысле? Он говорит, ну как,
что, что случилось?
Он говорит, ну в прямом смысле, говорит, Путин победил. Нет, не в Украине. Понятно, что в Украине он проиграл уже на следующий день после того, кто туда вошел. А победил глобально, потому что его задачей было нормализовать ненормальное. Нормализовать представление Америки как о джунглях, где господствует право сильного. Кто кого поймал, тот того и съел, соответственно. И вот сейчас, говорит он, мы живем в таком мире. Посмотри, Трамп точно так же продолжает легализовывать это. И все, говорит, вот Путин победил, навязав миру такое мировоззрение. Мы теперь живем в таком мире, в котором хотел жить Путин. Насколько, на ваш взгляд, эта констатация верна?
Давайте будем комментировать философствование вашего пьяного друга. Это вот таким-то образом вы мне рекламируете широкий круг социальных связей. Понятно. А мысль знакомого вашего, в общем, достаточно ясна. Он рисует российского президента каким-то антихристом, который имел целью перевернуть миропорядок, и вот он его перевернул. Это избыточно. Выдает в нем человека с поэтическим воображением, но... Вопрос, а была ли Россия, скажем так, как Иванушка Бездомный в «Мастере и Маргарите», первым никем не понятым вестником несчастья, либо причиной его? То есть, грубо говоря, Россия своим поведением открыла ящик Пандоры, то есть была причиной того, что мир, как многие считают, как-то поломался, а либо просто раньше, так сказать, упала в эту бездну, чем те страны, которые больше держались за предыдущую версию нормы. Это интересный вопрос, у меня нет на него ответа. Я подозреваю, что он и не будет даден в какой-то более-менее определенной форме историками будущего, но я подозреваю, что историки будущего будут много этим заниматься. Мы действительно присутствуем при каком-то перепридумывании мирового порядка. И тут важно вот что, как мне кажется, понимать. Смотрите, исторические параллели не мой конек, но нельзя не видеть некоторого сходства с тем, что происходило в Европе и мире 100 лет тому назад. То есть, смотрите, что происходило в Европе и мире 100 лет тому назад. Старые формы общественно-политического устройства перестали удовлетворять общество, которое как-то их переросли. Ну, опять же, если вам эти старые формы монархические, там, имперские, патриархальные казались венцом цивилизации, а многим кажутся, то вы можете сказать, что не переросли их общество, а наоборот, общество одичали и утратили возможность поддерживать вот эти прекрасные, так сказать, дивные своды прежнего мироустройства. Но империи распадались, традиционная форма легитимности по выбору рушилась, перестали граждане верить в священное право королей ими править, стали требовать избирательных прав, добились избирательных прав. Это радикально изменило политику, сделало ее гораздо менее замкнутой в элитном кругу и гораздо более демократической в буквальном смысле, то есть массовой. И при этом переход от старых вот этих вот, опять же, монархических с высокой ролью религии, сегрегационных форм устройства к тем, которые нам сейчас кажутся нормой, произошел не сразу, а через промежуточный этап. Этот промежуточный этап мы, изучая историю 20 века, называем фашизмом или тоталитаризмом в более широком смысле. То есть через две мировые войны и высокоидеологизированные диктатуры мир к примерно середине 20 века пришел к более гуманным, человекосообразным, демократичным в общепринятом смысле термина, формам устройства. Это был так называемый долгий мир, послевоенный долгий мир с точки зрения международных отношений и, соответственно, демократизация, последовательные волны демократизации с точки зрения внутреннего устройства стран. Вот 80 лет приблизительно этот порядок прожил. Что его стало подрывать? Уж точно не злая воля российского президента. Да? Его стали подрывать несколько вещей, несколько тенденций, которые довольно похожи на те, которые поломали, вот так сказать, дивный мир европейских монархий и ввергли Европу сначала в одну мировую войну, а потом во вторую. Это тоже нечто, что мы могли бы назвать демократизацией. То есть смотрите, в 20 веке это была индустриализация, то есть превращение крестьян в горожан и в рабочих, грамотность, научение людей читать и писать, всеобщее избирательное право, появление средств массовой информации, быстрый обмен информацией, телеграф, телефон, ежедневные, иногда даже два раза в дневные газеты, да, потом радио. Вот на этой, так сказать, на этой почве выросли новые требования народов к своим элитам. Не хотим мы вас больше слушать, да, замяукали котята, надоело нам мяукать. Мы хотим, как поросята, хрюкать. Не хотим мы, значит, Богу молиться и, так сказать, царю повиноваться, а хотим сами собой управлять. Поначалу вышло это совсем плохо, просто ужасно. Но потом, переваривши вот эти вот многодесятимиллионные жертвы, по крайней мере, северное полушарие, пришло к каким-то вот, опять же, к тем формам устройства, которые мы теперь называем нормальными, правильными, и о утрате которых мы плачем. Похожие вещи начали происходить в 21 веке. Только вместо средств массовой информации у нас социальные сети. Поверх всеобщей грамотности, всеобщая подключенность к интернету. И взамен индустриализации и урбанизации глобализация. То есть появление возможностей очень быстрого перемещения основных ресурсов, на которых стоят государства, а именно товаров, людей, денег и информации. Вот эти четыре великих ресурса, которыми желают распоряжаться национальные государства, они стали ликвидными в буквальном смысле, то есть жидкими, и потекли по поверхности земли, и стали утекать выше и ниже поставленных государством барьеров. Да, понятно, как эти четыре ресурса обычно до того регулировались, да, люди через институт гражданства, через границу, товары через таможню и через различные формы протекционизма, информация через институт национальных языков, национальных культур и общеобязательного образования, и деньги через институт национальной валюты. И вот вы, легко и без меня, сами, посмотрев на каждый из этих четырех ресурсов, вы увидите, как они побежали, да, как они стали, так сказать, универсально конвертируемыми, конвертируемыми, как они стали легко перемещаемыми по поверхности Земли. Это глобализация. Соответственно, компьютеризация, всеобщее подключение всех к интернету, возможность высказаться и услышать всякое разное, неконтролируемое ни государством, ни корпорациями. Это, соответственно, тоже такие, ну да, базовые демократизирующие процессы. В такие моменты народы говорят своим правителям, что мы вас больше не уважаем, потому что мы не понимаем, почему вы должны нами править, а не наоборот. Это называется антиэлитным запросом, это называется восходом популизма, это называется разрушением доверия к прежним институтам. А почему, кстати, восход популизма? Потому что в этот период появляются вожди, которые говорят: старые элиты прогнили, старые институты не работают, ваша демократия никого не представляет, ваши парламенты только тратят время и деньги, международные институты импотентны и коррумпированы. Давайте я буду решать ваши проблемы напрямую, простым и быстрым способом. Значит, еще раз повторю, в 20 веке это называлось фашизмом, в веке 21 это называется популизмом. С точки зрения терминологии политологической, если это не ругательство, да, то популизм – это как раз обращение к массам с отрицанием институтов. Не просто через головы институтов, а с отрицанием необходимости институтов. Вот это популизм. Это, кстати говоря, та самая штука, из-за которой Аристотель, отец наш, считал демократию неправильной формой правления. Помните? Он считал, что вот из его, там у него было три правильные формы правления, три неправильные. Вот демократия была неправильной. А почему? Потому что она легко, не потому что она плоха сама по себе, а потому что она легко ломается под влиянием двух, по Аристотелю, сил. Демагогов и олигархов. Аристотель всегда прав. Ну или почти всегда, ладно. Когда он оправдывает рабство и отсутствие прав женщин, это он просто принадлежит своему времени. Но в действительно важных вопросах он понимал. А вот мы с вами в таком месте, которое, каково место, Антонио Грамши, итальянский философ-коммунист, называл временем чудовищ. Это немножко поэтический способ перевести то, что он писал в тюремных тетрадях, но мысль его была такова. Значит, старый порядок умирает, новый силится родиться, прилагает усилия, чтобы быть рожденным. Это время монструозных форм. Вот эти самые монструозные формы очень себя любят манифестировать в качестве нового порядка. Поскольку видно, что старый порядок куда-то девается, проседает, то вот эти вот монструозные формы говорят, а вот это и есть новый порядок. На самом деле они, как любят говорить родители подростков, фаза. Это просто такая фаза. Но особенность этой фазы в том, как и с подростками бывает, что переживают ее не все. Я рассчитываю, и как политолог, и как современник, ваш, что в связи с прогрессом нравов и, в общем, повышением цены человеческой жизни, популизм века 21-го не будет такой кровожадный, каким был фашизм и тоталитаризм века 20-го. Пока мы не добираем до параметров европейских войн столетней давности и тоталитарных режимов столетней давности. И, слава богу, надеюсь, что и дальше будет продолжаться в том же духе. Не в смысле в том же духе, как сейчас, а в смысле, что вот это соотношение, так сказать, поменьше трупов, сохранится.
Ну вот смотрите, спасибо вам огромное за столь красивое объяснение. Тем не менее, вопрос-то остается. То есть вопрос, что для человечества больше норма? Норма – это жизнь, когда права человека уважаются, когда, ну, грубо говоря, норма – это свободный, открытый мир, назовем его там демократиями, да, или все-таки норма – это авторитарное правление? Норма – это когда люди самостоятельные берут ответственность за свою жизнь на себя, делегируя достаточно немного власти. Или норма – когда есть стадо, есть пастух. Вот по моему представлению, люди, типа, кого вы уже упоминали, ну, не напрямую, но тем не менее, того же самого Муссолини, Гитлера, Франко, да, фашистов и авторитарных лидеров прошлого, или люди типа Путина, да, люди типа того же Эрдогана, они считают и транслируют в мир именно эту идеологию, что, ребят, на самом деле на протяжении тысячелетий ничего не меняется. Люди как были стадом, так стадом останутся. Соответственно, нужен пастух. А демократия – все это абсолютно лишнее, ненужное. Демократия – это фаза. Демократия – это стадия, которую мы прошли и вернулись к норме. Вот что они транслируют. И смею предположить, что вот мой находившийся в данный момент в нетрезвом состоянии товарищ переживал именно по этому поводу, что, может быть, так оно и есть. И фаза – это не они, а фаза – это, простите, Екатерина Шульман и прочие, Михаилы Ходорковские и замечательные идеалисты начала 21 века.
Ну, я-то какая фаза? Я стара, как сама письменность. Такие, как я, всегда были, всегда будут, с тех пор, как люди научились читать и писать. Так что за меня-то можно не беспокоиться. А мысль понятная. Это довольно убедительный дискурс. Более того, я вам даже в его пользу могу сказать вот что. Многое зависит от того, что вы понимаете под нормой. Но если мы под нормой будем понимать, так сказать, естественное состояние человека, то да. Автократия – это естественный политический порядок, то бишь тот, который складывается сам собой. Мысль эта заимствована у Гоббса, который нам сформулировал естественное «the natural state of man», да, естественное состояние человека, как там, одинокое, грязное, зверское и короткое. Вот это вот все. Вот по аналогии авторитаризм, особенно персоналистского типа, то есть концентрация власти в руках личности, и ее окружение. Это естественный политический процесс, как естественен кариес, как естественно грязь, как естественен хаос, как естественно смерть. Все остальное требует усилий. Если усилия не прилагать, то вот это вот наползет, оно само наползает. Но точно так же, как вот этот авторитарный инстинкт, инстинкт концентрации власти и инстинкт повиновения, социального конформизма, является частью человеческой природы. Частью той же природы является стремление к самоуправлению, самоопределению и вообще к свободе во всех ее социальных и политических формах. Рассматривая эволюции политических режимов через века и страны, не тому удивляешься, почему там демократии ломаются или не устанавливаются так легко, а удивляешься тому, что они вообще существуют. Они не только существуют, и все же они продолжают завоевывать мир. Понимаете, процесс демократизации ведь продолжается. И даже те, которые, так сказать, с ним не согласны, они вынуждены хотя бы риторически имитировать какие-то демократические устои, говорить о том, что это у нас народовластие, просто народу так больше нравится, что у нас национальный лидер побеждает 9 выборов подряд с счетом 146%, потому что народ его уж очень сильно любит. Но все-таки мало кто рассказывает, что он правит по, так сказать, Божьей воле. Да? Обычно все-таки говорят, что я народный представитель и избранник. Это вот люди меня любят. Это такая у нас демократия. Это уже говорит нам о том, что это говорит, показывает нам, насколько изменились социальные нормы. Но то, что по-прежнему большая часть населения Земли живет при различных формах авторитаризма, это тоже правда. Будет ли так всегда? Я думаю, что нет, потому что 200 лет тому назад ничтожное количество людей имело доступ, например, к избирательному праву. И ничтожное количество людей было грамотно. Вот я настойчиво повторяю этот параметр, потому что грамотность и стремление к какой-то форме определения своей судьбы самостоятельно связаны друг с другом неразрывно. А поэтому, опять же, до тех пор, пока читать и писать люди умеют, они будут все-таки стремиться участвовать в принятии решений, которые влияют на их жизнь. Поэтому насчет стада, каждый гораст называет стадом других, ну, по крайней мере, много кто гораст, а вот себя таковым признать все-таки затруднительно. Социальный конформизм – могучая сила. Социальный инстинкт – основной инстинкт человека. Никакой не инстинкт размножения, он легко подавляется, и вообще, как выясняется, эта материя людей интересует гораздо меньше, чем полагали, опять же, романтики прошлого. Но вот социальный инстинкт, который говорит нам, что мы должны быть одобрены людьми вокруг нас, или мы умрем, вот это основной. Мы хотим получать одобрение, мы хотим соответствовать своему окружению, быть похожими на других людей и получать валидацию в их глазах. Значит, те люди, которые совсем, так сказать, правильные и нейротипичные, возвращаясь к первой части нашего разговора, они такое ощущение, что вообще не существуют, пока они не отразятся в зрачках ближнего. То есть собственное бытие их для них не является фактом установленным. Они не очень уверены в том, что они существуют. Но вот когда другие люди им это подтверждают, вот тут они засуществуют. Это я не для того говорю, чтобы как-то презирать ближних своих по этому параметру. Это правильно. Мы люди социальные, и нейротипичные, и не нейротипичные, мы все равно социальные существа. Вопрос весь, конечно, в степени. Так вот, возвращаясь к политическому аспекту этого самого социального инстинкта, всякое начальство этим пользуется, тем, что люди, в принципе, в 99 случаях из 100 делают то, что им говорят. Люди слушаются, понимаете? Послушание – это то, что… это суть нашей социализации. Обучение стоит на этом, вы повторяете за другими, вы слушаете других. Да? Правильное социальное поведение стоит тоже в том же самом. Это хорошо. В большинстве случаев это хорошо, потому что если бы мы все были вот такие, понимаете, независимые Каины и Манфреды, и горные орлы, то мы не могли бы мирно жить в обществе. Общество стоит на том, что мы соблюдаем нормы и стремимся к соблюдению нормы, и, соблюдя ее, чувствуем себя хорошо. И за это получаем, соответственно, дальнейшие социальные поглаживания, до которых мы так, так сказать, гораздо. Но начальство этим очень сильно злоупотребляет. Как выясняется, на многочисленных экспериментах над живыми людьми самопожертвование дается людям легко. Им несогласие дается трудно. Понимаете? Пожертвовать собою... из благородных соображений, не из благородных, и из страха, и потому что все так делают. Помните, как в средней школе нас любили спрашивать, а если все будут с крыши прыгать, ты тоже пойдешь? Ответ – да, тоже пойду. Все тоже пойдут, за редчайшими исключениями. А вот возразить трудно. Согласиться легко, даже если это согласие ведет тебя к немедленной смерти. Мы видим это ежедневно. А вот… проголосовать против, когда голосование открыто и ручку надо поднимать, вот это трудно. Почему? Потому что основной инстинкт – не инстинкт выживания, не инстинкт размножения, а инстинкт социального конформизма. Наш, так сказать, мозг рептильный и прочие более высоких уровней мозг говорит нам, что если группа чего-то от нас желает, даже если она желает, чтобы мы пошли и прыгнули с крыши, лучше это сделать, по крайней мере, наш, так сказать, остальной наш род, остальное наше племя будет накормлено и в безопасности, если мы сделаем что-то, чего хотят люди вокруг нас. А вот если мы им возразим, то тут нас охватывает экзистенциальный ужас. Поэтому это все к вопросу о вашем, так сказать,
ну да, то есть примере со стадом. Что тогда подпитывает ваш оптимизм, что однажды это изменится? Значит,
если я еще раз услышу слово «оптимизм», я отключусь отсюда. Что вы называете оптимизмом, да еще и моим?
Оптимизмом я называю…
Что конкретно то, что я вам вообще обещала?
Нет, смотрите, Сашка, то, что вы все-таки считаете, что то, что мы имеем сейчас, вот эта нормализация ненормального, есть фаза. Да, а на самом деле человечество все равно движется к самосовершенствованию и в том числе к демократии. Я это называю оптимизмом.
Понятно. А может быть, наоборот. Люди, которым нравится нынешняя фаза, они придут в отчаяние, когда им скажут, что потом все равно все вернется к демократии, себя перепридумывает, какие-нибудь формы партиципаторности будут институциализированы, прошу прощения за большое количество сложных слов. И вот эти вот новые массы, которые пришли в политику, так же, как их предшественники пришли в политику с появлением всеобщего избирательного права, и потрясли основы тогдашнего мира и поломали его. Но потом как-то все, как это, переворотилось, как у Толстого Вани Карениной, и только укладывается. Потом как-то уложилось. Так и в этот раз тоже уложится. Поэтому если кто-то мечтал о долгом, так сказать, новом средневековье с вождями и с неграмотными массами, которые будут согласны, чтобы их туда-сюда гоняли, значит, били, грабили и гнали на убой, и они бы не возражали, то нет, этого не будет. Опять же, если только не случится какой-то радикальной технологической катастрофы, которая… перервет, так сказать, связь человечества с, не знаю, с электричеством, например, или наступит ядерная зима, и мы все одичаем. Это возможно, всегда возможно, но, скажем так, не то, чтобы это наиболее вероятный сценарий. Поэтому дело не в оптимизме и пессимизме. Как у Чехова. Как у Чехова в рассказе «Дом с мезонином». Дело не в оптимизме и в пессимизме, а в том, что у 99 из 100 нет ума. Но это, ладно, это какой-то элитистский тезис. Ответственность лежит на Чехове. Даже не на Чехове, а на его, собственно говоря, персонаже. Так вот, вы, видимо, хотели спросить, что, по моему мнению, подпитывает демократический инстинкт в условиях всемогущества того социального конформизма, который я вам только что описала.
Давайте легко переведем слово «оптимизм» именно на этот более простой язык.
Хорошо. Более точный. Давайте так. Оптимизм – термин оценочный. Ну, смотрите, ежели бы вот этот самый естественный авторитарный порядок был единственно возможным, а он в своей примитивности очень устойчив. Когда рассматриваешь авторитарные модели, конечно, задаешься вопросом, как они вообще могут, что им может повредить, почему они не длятся вечно. Этот вопрос приходил в голову многим исследователям. Ну, вот, например, скажем, есть у нас один из таких ведущих исследователей сталинизма, Олег Хлевнюк. И он написал книгу под названием «Секретари», про то, как была устроена советская номенклатура. И вот он, давая интервью, по-моему, в «Коммерсанту», в связи с выходом этой книги, говорит, я не понимаю, типа, трудно понять, как эта система могла просуществовать так недолго. Она же такая неуязвимая. Вот любая автократия кажется неуязвимой. То, что антропологи называют примитивной группой, это вот такая группа, где наверху этот пресловутый, значит, руководитель, которого обычно ошибочно называют альфа-самцом, соответственно, его окружение, он колотит свое окружение и за это дает им право колотить и отнимать еду у самцов, так сказать, категории ниже, а также они забирают себе всех самок. Вот это вот примитивная группа. Время от времени кого-то из, так сказать, группы Б, вот этого окружения, скидывают вниз, и он становится омегой, и поднимают кого-то из омег и тоже вводят его в круг начальства. Приматы. Многие так функционируют. Вот примитивная группа, вот эта самая, она кажется совершенством, понимаете? Вот что бы могло помешать ей захватить мир? Но почему-то этого не происходит, понимаете? И автократии мир не захватывают. А когда им кажется, что захватывают, потом что-нибудь опять случается, и, знаете ли, люди становятся недовольны. К расцвету вот этих вот фашистов, популистов, автократов приводят ровно те тенденции, которые потом их уничтожат. А именно стремление людей к самоуправлению, как ни странно. Но почему-то, мне не до конца понятно, почему, я вот хочу как-то, так сказать, на эту тему больше думать, политическая философия меня влечет на этом этапе моей жизни, а почему-то вот этот вот процесс, мы не хотим подчиняться нашим старым элитам, мы хотим сами быть себе начальниками. Почему-то он не может реализовать себя напрямую, а должен реализовать себя через, так сказать, подчинение каким-то еще более примитивным политическим формам. Ну, смотрите, опять же, вот перестали мы верить в... 100 лет назад, вернемся на 100 лет назад. Перестали верить в помазанников божьих. И в церковь перестали ходить. И религия перестала руководить нашим поведением до такой степени. Что приходит на смену? Приходит на смену почему-то вера в божественного избранника судьбы, в вождя. Давайте отдадимся ему, и он нам будет устраивать нам жизнь правильно. Когда из этого выходят какие-то гитакомбы и дымящиеся руины, начинается следующий этап размышления. Как-то нам может быть, значит, не короля вернуть, короля мы уже не вернем. Да, императора тоже не вернем. А может быть, нам бы установить какой-то вот, так сказать, сорт социально-политического устройства, при котором нас не будут убивать в таких количествах, и мы не будем бегать такие голодные. Ну и через некоторое время это, глядишь, как-то худо-бедно получается. Значит, Российская Федерация, спасаемая, находится тоже в таком же точно поиске. Она вроде бы как в посттоталитарном своем этапе попробовала то, что... То, что этим бедным людям рассказывали, является демократией, им не понравилось. Поэтому давайте теперь отдадимся нашему автократу. Ну, вот сейчас, на колу мочало, начиная сначала, вот этот вот весь процесс, так сказать, пробования показывает свои результаты. Вот когда накушаются, начнут думать, а как можно по-другому все-таки, как нам устроить нашу жизнь на каких-то более, так сказать, человекосообразных основах, на том, чтобы люди могли кормиться трудами рук своих, молиться Богу по вере своей, не есть друг друга, не кидаться на соседей, соседи, чтобы не кидались на нас в ответ. В общем, как-то вот жить таким каким-то более-более мирным и разумным способом. Эти способы существуют. Возможно, к тому времени, как Российская Федерация перебесится и выбьется из сил, уже и в остальных странах мира, нам, кстати, везет вечно с этим, потому что, ну, страна догоняющего развития имеет такое преимущество. Можно самим не выдумывать, а взять уже то, что у других работает, не изобретать пылесос. Так вот, может быть, в других странах вот эти вот формы репрезентативной демократии, которые перестают удовлетворять избирателей, налогоплательщиков и вообще граждан, а может быть, они разовьются во что-то, еще раз повторю, более с большей степенью участия гражданского. Мы не знаем, пока никто не знает, как это может выглядеть. Но опять же, если уж совсем говорить о конкретике политической, вот эта вот война наша в Украине была названа кем-то из наблюдателей войной за советское наследство. Мне этот термин чем дальше, тем больше представляется довольно точно. Что такое война? Это по образцу войны за испанское наследство, да, войны за австрийское наследство. Что такое войны за наследство, которые вели между собой европейские страны в 17-18 веках? Это не война реваншистская в прямом смысле. Это не война за присоединение к себе чужой территории. Это не война за восстановление империи каролингов, да, за что там воевал Людовик XIV, например, да? Со своими соседями. Это война за то, что я Людовик, буду определять, как дела делаются на континенте. То есть вот я буду распределять это испанское наследство, это австрийское наследство. Австрийское наследство уже другой Людовик. Понимаете, да? То есть если через эту оптику посмотреть на вторжение в Украину, то станет понятно, что это не война за присоединение Украины. Вот эти территориальные аннексии, это же ведь, не от хорошей жизни, да? Если цель не достигнута, та цель, которая первоначально ставилась, давайте хотя бы какую-то земельку прирежем, да? Ну, все лучше, чем ничего. Это не война за восстановление Советского Союза. Это война за то, чтобы советским наследством на территории Северной Евразии распоряжалась Москва. То есть чтобы Москва была, или, как ей кажется, продолжала оставаться, гарантом любых транзакций на этом пространстве, чтобы без нее не могли там люди приходить к власти, уходить от власти, крупные сделки совершаться или разрываться, товары, так сказать, перемещаться. Москва должна давать на это санкцию. Или в более, так сказать, конкретном, собственно, украинском разрезе, чтобы власть в Киеве была согласована с Москвой. Вот это война за советское наследство. Эта война проиграна, что признает даже ваш нетрезвый собеседник. Украина будет отдельным государством. Какова бы ни была ее территория, прямой связи между государственностью и количеством квадратных метров нету. При всей болезненности этих территориальных вопросов, я понимаю, что люди, так сказать, воспринимают это иначе, совершенно не так абстрактно, но, тем не менее, давайте помнить, что нет какого-то священного числа квадратных метров и километров, которые делают вас государством. Это одно с другим напрямую не связано. И Москва не будет определять, как живут люди на постсоветском пространстве. То есть война за советское наследство – это проигранная война. Таким образом, когда это осознание придет, может быть, оно придет к следующему поколению российских политиков и руководителей, скорее всего, так, и будет на основе этого можно уже начать, так сказать, перепридумывать себе новую идентичность. Но этот проигрыш должен быть как-то интернизирован российским социумом и российским аппаратом управления.
Екатерина, я очень надеюсь, что вы все-таки не отключитесь, если я сейчас скажу, точнее, произнесу слово «оптимизм» и скажу, что то, что вы сейчас
рассказывали
и объясняли, все-таки, конечно же, иначе как историческим или политологическим, если хотите, оптимизмом, не назовешь, и слава богу. Но вот смотрите.
Это потому что вам это нравится. Представьте себе на вашем месте какого-нибудь честного имперца. Он будет в ужасе от этой картины и скажет, как, значит, все эти жертвы были напрасны? Значит, все, что мы вот тут, вот, так сказать, закопали, мы закопали впустую, значит, мы проиграли 21 век, как мы, значит, типа проиграли 20-й.
Ладно, бог с ними, бог или черт с ними, с честными имперцами. Мне просто
это между тем существующая социальная
категория. Существующая. Просто, видите, я в этом смысле как стихийный буддист все-таки считаю, что задача человека по жизни, да, становится немножко лучше себя вчерашнего. И с этой же точки зрения я смотрю, что, ну, что такое государство? Это человек в максиме. Или там человек – это отчасти государство, народ в миниатюре. Поэтому я считаю, что точно так же, как было бы здорово, если бы человек на протяжении своей жизни, оглядываясь назад, сказал, что я сегодня немножко лучше в том-то и в том-то себя вчерашнего. Также и государство смотрит и говорит, вот здорово, если я сегодня лучше себя вчерашнего, там, 200-300 лет назад. И с этой точки зрения, конечно же, для меня это оптимизм. Тем не менее, смотрите, если мы возьмем Россию, Советский Союз, совершенно понятно, что есть два серьезных обстоятельства, которые вот этому оптимизму мешают историческому. Потому что, Советский Союз все-таки был государством, в котором было, ну, просто невозможно купить элементарные предметы первой необходимости, включая женскую гигиену, например, да, первое. А второе – это был пример другого мира, тех самых демократий, сияющего града на холме в виде Соединенных Штатов. Сегодняшняя Россия – это Россия, где все-таки с потреблением все в порядке, просто замечательно, это первое. Нет вот этого дефицита. И второе, нет примера сияющего града на холме, потому что вот эти самые процессы происходят и в Европе, и посмотрите на Америку, говорят они, какой сейчас пример показывают Соединенные Штаты. Соловьев выступает, хвалит Трампа за то, что тот похитил Мадуро, и вообще хвалит Трампа за то, что типа Трамп наконец-таки без всякой игры в демократию называет вещи своими именами, мир, живущий по праву сильного, ну и так далее. И поэтому, говорит Соловьев, мы прекрасно к этому подготовились, Россия давно так живет, давайте и дальше жить дружно именно так. В этом смысле, какие основания для, опять же, исторического оптимизма у нас с вами есть в отношении сегодняшней России?
То есть вы хотите сказать, если я вас правильно понимаю, вот что, настолько хорошо в России идут дела, и настолько она соответствует общемировым трендам, что никакого, так сказать, побудительного мотива себя перепридумывать нету, а можно так и продолжать существовать дальше.
Это небольшое упрощение, но, грубо говоря, да, плюс не то, что в России так хорошо идут дела, но они не идут так плохо, чтобы необходимы были срочные перемены. Это первое. И второе, что, ну, весь мир, смотрите, он так же живет. Он, еще раз, нет больше сияющего града на холме.
Опять же, время было такое, сынок, все были фашисты. Было время, когда много кто были фашисты. И я вам должна еще сказать по поводу того, что правильно, что воспринимается как правильное, что как неправильное. А сочувствие Гитлеру было крайне распространено в Европе. Это ведь задним числом все в резистанс-то записались или в иные антифашистские силы и антигитлеровские коалиции. И в английском обществе много было сочувствующих, и были попытки какие-то похожие организации тоже у себя сколотить. А те, кто Гитлеру не сочувствовали, те сочувствовали Сталину. Правильно? Левые, так сказать, люди левой направленности, условные люди Коминтерна. А левые симпатии в интеллектуальной среде, в образовательной среде всегда были сильные и влиятельные. Поэтому, если мы с вами разговаривали 100 лет тому назад по какому-то тогдашнему, так сказать, при помощи какой-нибудь тогдашней техники, то тоже вы бы мне сказали, что вот смотрите, вот она норма, вот, пожалуйста. Более того, вы говорите, Америка плохой пример показывает. А представьте себе 30-е годы в Америке, Великую депрессию, да? Значит, Великую депрессию, экологическое бедствие, описанное в американской литературе того времени, когда там какие-то плюс еще ураганные ветры сдували весь слой почвы плодородной, и фермеры садились на тележки и ехали, куда глаза глядят, просто в...
Две трети взрослого населения, да? Безработные, компартия третья по популярности партия в стране.
А в это время в Советском Союзе... Индустриализация, коллективизация, экономический рост, жизнь трудящихся улучшается с каждой минутой, массовые репрессии, которые издалека тоже производят впечатление большой бодрости, что-то каким-то, так сказать, теплом веет, непонятно от чего, то есть потому что это от парной крови пар поднимается, они не видят издалека, но чувствуется, что какая-то движуха большая у людей. Вот тогда задать вопрос, какая модель эффективнее, какая себя лучше проявляет, ну и чего бы мы с вами ответили. Любителей советской модели было крайне много. И авторов книг «Почему Советский Союз выигрывает исторические соревнования» было прям пятачок-пучок в базарный день в каждом университете по нескольку штук. И чего? И что потом из этого, так сказать, вышло? А то, что Россия находится в своей вот этой фазе одновременно со всем миром, это, в общем, ну, во-первых, не так обидно, эгоистически скажу. А во-вторых, дает шанс на то, о чем я уже упомянула. Остальные-то страны как-то себя вынуждены будут себя перепридумывать. Они не захотят терять те достижения, которые у них были во второй половине 20-го и там первой четверти пока еще 21 века. А именно, какие это достижения? Давайте их назовем. Мы к чему, собственно говоря, стремимся? Значит, очень сильно примитивизируя сейчас всю нашу политологическую мудрость, скажу вам следующее. Значит, люди стремятся к такому типу общественного устройства, при котором их не грабят, не бьют, не морят голодом и не гонят на убой. То есть они стремятся к приобретению прав. Эти права первоначально являются привилегией узкого круга. Когда, например, вот там какие-нибудь, понимаете, элиты собираются где-нибудь на острове, на одной реке, и говорят, давайте мы сговоримся, что никто из нас не будет лишен жизни, свободы, имущества, кроме как по приговору равных. By trial of his peers. Откуда возникает палата пэров. То бишь, собрание равных. Вот они могут тебя приговорить. А если нет, то никакой отдельный король тебя посадить, ограбить и зарезать не может. Перестали короли грабить, резать и сажать тех, кто им нравится? Не перестали, разумеется, если даже мы говорим исключительно об английской истории. Но через некоторое время в горниле очередной гражданской войны, на которой Англия так богата, к палате пэров прибавилась палата общин, то бишь of commons. Простых людей, налогоплательщиков, потому что стало надо с ними советоваться, чтобы брать деньги на войну. Потому что если просто у них заберешь деньги, то это можно сделать только один раз. Надо, чтобы они налоги платили. Так зарождается, разгорается заря европейского парламентаризма. В остальных странах эти парламенты еще очень-очень не скоро появились и с большим трудом. Но мысль моя состоит в том, что вот это вот светлое пятно людей, обладающих правами, оно расширяется. Вот. И далее будет оно расширяться. Потом туда прибавили и малоимущих, и даже женщин, вот до чего дошло, и всяких извращенцев, и национальные меньшинства. И теперь говорят, что и у приезжих тоже, наверное, какие-то права есть, стрелять их нехорошо, хотя это дебатируемый. А пока вопрос, некоторые говорят, хорошо. Опять же, как в другом популярном анекдоте, вас, Ивановых, не поймешь. А одни говорят хорошо, другие говорят нехорошо. А поэтому вот на основе, так сказать, этого рассуждения можно, без особенного труда, построить дальнейшее предположение того, как человечество себя будет вести, потому что оно, в общем, более-менее так себя вело и раньше.
Екатерина, в 2016 году австралийский журналист Пол МакГео опубликовал книгу, в которой рассказал о новом появившемся, как он назвал это, клубе сильных мужчин. Авторитарных политических лидеров, которые пришли в своих странах к власти в результате демократических процедур, ну, по форме, по крайней мере, да, как раз то, о чем вы говорили, но, тем не менее, являются такими, кто-то их называет крепкими орешками, кто-то сильными парнями, кто-то гопниками, да, и он сказал, что самый сильный лидер в этом клубе – это вот Дональд Трамп. И мир теперь будет поделен на зоны влияния вот этих крутых пацанов, выражаясь российской дворовой лексикой. Ну, потом Дональд Трамп ушел, потом он снова в 24-м году вернулся. Сейчас ощущение такое, что вот, ну, примерно там же мы и находимся. А разница, наверное, между теми самыми 20-ми годами прошлого столетия и нынешнего в том, что у многих членов этого клуба есть ядерное оружие. На ваш взгляд, мир, поделенный на зоны влияния вот этих крутых парней с ядерным оружием, с большими амбициями, он стабильнее, безопаснее, в какой момент он может взорваться и может ли произойти серьезный конфликт конкретно между Путиным и Трампом?
На последний вопрос сразу скажу, ответить не могу. Это международная политика, прикладная международная политика. Спрашивайте у специалистов. Значит, что касается разницы между 20-ми годами прошлого века и нынешнего, то основная разница не в ядерном оружии. Основная разница в том, что люди стали гораздо более сыты, грамотны и живут намного дольше. Мы не представляем себе, на самом деле, потому что нашего воображения не хватает, на то, чтобы обозреть эту пропасть между тем, как люди жили и как они живут сейчас. Опять же, весь кризис институтов с этим и связан. Если, так сказать, морализировать, то можно сказать, что зажались. человечества. Но мы так не будем говорить, потому что стремление к свободе и счастью – это не зажратость, а это тоже, так сказать, могучий и почтенный человеческий инстинкт. Значит, что касается этих ваших мачо, которые делят мир между собой. Ну, мы видим, как они его делят. Значит, в, так сказать, более демократических странах это будет продолжаться, пока избирателям не надоест. Им в какой-то момент надоест вот эта вот вся красота. А в странах авторитарных это обычно продолжается, пока не помрет начальник. А дальше его наследнички начинают грызться между собой и в процессе этой грызни как-то преобразуют, так сказать, политический порядок. Поскольку не так часто бывает, чтобы одного сильно концентрировавшего власть автократа немедленно сменил другой такой же, то вот в эти исторические моменты обычно открывается пресловутая щель возможностей. То бишь кланы начинают хотеть гарантий друг против друга. Опять же, вот это вот стремление людей не быть убитыми, ограбленными и посаженными в СИЗО, оно же не только характерно для каких-то там так называемых простых людей, если они вообще существуют. Для элиты оно тоже характерно. Им вот эта вот вся жизнь увлекательная, в которой все время их арестовывают и конфискуют имущество не только и у них, но и очень отдаленных их родственников, не то чтобы, я подозреваю, очень сильно нравится. Они не знают, куда деваться, и они еще более трусливы, чем средний человек, по причинам, в которые мы не будем углубляться, но они не знают, что делать, как из этого выйти, но удовольствие, подозреваю, не получают от этого. Опять же, уж если любить исторические параллели, то российские элиты в этом положении оказываются с неприятной регулярностью. То есть смотрите, в чем состоит положение. Появляется так называемый сильный лидер, который там поднимает страну с колен, влезает в войны где-нибудь в Европе, делает Россию, Московское царство, Российскую империю, большим фактором европейской политики и одновременно надрывает ресурсы страны, закрепощает не только крестьян, но и дворянство, гоняет их туда-сюда, грабит монастыри, заставляет всех служить по 25 лет по гражданской части или по военной, в общем, как-то утомляет их. Избавиться от него они не могут, потому что избавлялка не выросла. Но когда он, наконец, умирает, они собираются и думают, как бы нам так устроить, чтобы привилегии наши остались бы при нас, но нас бы вот так вот не гоняли, как сидоровых коз, больше. Это был вопрос, который задало себе российское боярство после Ивана Грозного и Смуты. Это вопрос, который задавало себе российское дворянство после Петра I. Это вопрос, который задавало себе российское чиновничество и дворянство после Николая I. Это вопрос, который задавала себе российская номенклатура, советская номенклатура после Сталина. Вот как бы нам жить так же хорошо, но только чтобы вот кто-нибудь опять не сел бы нам на голову, а нас не посадил бы на кол. Вот нельзя ли так устроиться? Дальше они придумывали себе какие-то формы, которые позволяли, сохраняя привилегии, увеличить эти привилегии и какой-нибудь указ о вольности дворянства выпустить, гласно или негласно. В общем, как-то передоговориться в свою пользу. Сколько раз-то уже вот это вот все у нас, если считать только те примеры, которые я привела?
Много раз.
Первый, Николай Сан, 4.
Да, а магнокарту вот так и не написали.
Вот, вот, значит, вот к вопросу об оптимизме. Хотите оптимизма, я вам расскажу не о моем оптимизме, а о моих надеждах. Я не могу назвать это никаким более определенным термином, но давайте назовем это надеждой. Что на пятый раз до этих людей, даже учитывая, что они малообразованные, темны, как темный лес, трусливы, как, я не знаю даже, с чем это сравнить, и очень медленно соображают, но, может быть, на пятый раз до них дойдет, что им нужны не привилегии, а нормы, не исключения, а правила, не договоренности, а законы. Иначе опять придет следующий. И опять будет вас всех сажать на от 7 до бесконечности лет и конфисковывать ваше имущество. Как это говорила героиня одного рассказа Стефи, заберет он всю мою худобишку. Вот всю вашу худобишку заберут. И воевать надо будет за его хотелки, никому другому не нужные особенно. И нельзя никак из этого выйти, и не уедешь, и ничего не вывезешь, и детушки тут же заперты. Да, их посадят на должности, а потом их посадят так же, как и вас посадят. Что это вообще за, что это за жизнь?
Екатерина, вы, конечно, немножко скромничаете, когда советуете мне задать вопрос про Трампа и Путина какому-нибудь там американисту. Мне кажется, что вы как
раз... Потому что американист лучше понимает.
Ну, мне кажется,
Курилу что вы спросите. Курилу спросите. Его как раз объявили иноагентом. Он теперь тоже в нашем сообществе, Иван Иванович.
Да.
Мы с этим поздравляем, но тем, кстати, не менее.
Мы с Иваном разговаривали и продолжаем разговаривать. Мне, тем не менее, кажется, что вы понимаете многие процессы лучше многих, не Ивана в данном случае, имею в виду, кто называет себя американистами или экспертами по международным отношениям. Тем не менее, вот вы, когда мы с вами разговаривали 3 месяца назад, вы сказали, что Америку, если что-то и ждет, то не авторизация, ну, в том смысле, что не превращение в авторитарное государство, сколько фашизация. Вы прям так и сказали.
Я говорила, что риски выше.
Риски выше. И в последнее
сколотить там автократию трудно. По ряду причин, о которых мы говорили в прошлый раз. Сейчас не будем разбирать американское политическое устройство. А вот тоталитарную модель навязать им на некоторое время не то, что можно, но легче, чем вот этот вариант.
То, что происходит сейчас, я имею в виду как раз, ну, вы знаете, да, и убийства в Миннесоте, и беспредел, который чинят сотрудники ICE, и то, как быстро Трамп занимает именно их сторону, и угроза федерализму, когда Трамп вступает просто в жесткие конфликты с властями штатов, пытаясь ограничить их полномочия. Насколько вам кажется это серьезно, это тоже фаза, или это новая перепрошивка Америки?
Ну, насколько это серьезно, ровно можно перевести этот вопрос, как насколько это надолго. Ну, вот посмотрим, в этом году наступившем будут у них выборы промежуточные, поглядим, как там американский избиратель, так сказать, дотащит себя до урны-то или забоится. А, значит, смотрите, если пытаться наблюдать за признаками вот этой самой фашизации, опять же, употребляя этот термин не в качестве ругательства, а в качестве описания определенной политической модели. А для того, чтобы вот этот фокус провернуть, нужно уничтожить вторую партию и сделать свою партию единственно функционирующей, общеобязательной. Этого пока мы не наблюдаем. Значит, вы упомянули ICE. Да, это плохой признак. Опять же, сейчас я подтвердю свою, так сказать, социальную неадаптированность. Дело не в убийстве. В Америке стреляют много и охотно, в том числе органы власти. Убийство само по себе это для привлечения внимания. В смысле, что это может стать поводом для привлечения внимания. С точки зрения институциональной, плохо-то другое. Этот ICE – это очень знакомая нам и очень нехорошая форма. Это коллективос. В странах Латинской Америки такие сплошь и рядом, в авторитарных странах Латинской Америки. Коллективос – это и не правоохранительные органы, и не народные дружины, а некоторая промежуточная такая форма, которая действует с политического одобрения высшего руководства, но ее деятельность не регламентирована. Понимаете, как бы ни была ужасна ваша полиция, она тоже может убивать, бить, пытать людей, но полицейский действует по регламенту, даже когда он его нарушает. Когда он его нарушает, он знает, что регламент существует. Его можно худо-бедно найти, идентифицировать, попытаться подать на него в суд. Не сейчас, так потом. У него есть какое-то начальство. Ну, то есть это структура, понимаете? Это институт легального государственного насилия. Когда это насилие с вами происходит, вам все равно, оно, так сказать, легальное или оно полулегальное. Но для общества в целом, для политической системы в целом это имеет значение. Так вот, ICE – это структура, у которой полномочия увеличиваются на ходу. Первоначально таких не было. Их им прибавляют по ходу. А резко расширяется штат, то есть туда набирают людей без опыта и не прошедших какое-то обучение. А просто по принципу «хотите пострелять, приходите к нам». Они уверены в том, что руководство их покроет, что бы они ни делали. А что именно им делать, они придумывают на ходу. Вот это коллективос. Они же тетушки. Они же вот эти вот серые отряды, летучие отряды, которые размывают государственную монополию на легальное насилие. У нас такими были ЧВК. И обратите внимание, как наша система, чуя, где лежит для нее опасность, прибрала их к рукам и уничтожила их руководителей, даже несмотря на то, что они, казалось бы, оказывали этой системе самую важную услугу, помогали ей воевать. Но ей важно не воевать и не побеждать в войне, ей важно сохранять власть. Поэтому у нас все же насилие осуществляется государственными структурами, легальными государственными структурами. ICE – это не вполне не государственная структура, но это все-таки какой-то департамент. Но он морфирует на ходу. Это действительно плохая тенденция. Опять же, не потому, что кто-то кого-то убил. Полицейские тоже убивают, и в Америке особенно охотно. А вот именно по этой структурной, институциональной причине.
Ну так напоследок, все-таки вам кажется, что Трамп – это исключение или это новое правило? Опять же, мы с вами вспоминали времена Великой депрессии в Америке, но никогда в Америке не было президента, которого можно смело назвать торговцем миром. Причем слово «мир» в самых разных интерпретации.
Ну, слушайте, подождите, а доктрину Монро кто сформулировал? Не Трамп?
Это другое. Монро, Монро не Трамп, и Трамп не Монро. А уж тем более...
Слушайте, американские президенты воевали на своем континенте, воевали на чужом континенте, похищали чужих руководителей, которые им не нравились, сажали других руководителей. Все это было. Еще раз, мы в нашу эпоху слишком много знаем. Мы наше начальство, национальное и международное, слишком близко видим, и они тоже слишком публичны. Если бы мы были допущены до такой степени, как мы допущены сейчас в их социальные сети, в комнаты для совещаний европейских элит тогдашнего времени, имени американских элит, мы там тоже наслушались такой дичи, что у нас бы волосы дыбом встали. Но эти люди выходили к народу в, так сказать, театрализованном только контексте, только в ходе редких ритуалов, пока телевидение не появилось и дебаты в прямом эфире, да даже и тогда. Еще раз, мы слишком много знаем. Это, кстати, разрывает людям мозг со страшной силой, потому что все предыдущие века объем знаний коррелировал с объемом власти. Чем больше ты знаешь, тем больше у тебя полномочий. А если ты землю пашешь, то тебе и буквы знать не надо. А вот если ты знаешь, как дела у твоего князя и у соседнего, значит, ты этому князю как минимум советуешь. Поэтому наш мозг настроен, психика наша настроена таким образом. Если я чего-то знаю, я могу на это повлиять. Знание без влияния мучительно. Мы обладаем всеведением ангелов, но без каких бы то ни было их сверхъестественных возможностей. Это очень тяжело пережить.
Смотрите, у нас две минуты буквально остаются. Последний вопрос, который я хочу вам задать на тему как раз знания и влияния. Вы выдвинуты в платформу ПАСЕ российскую. Означает ли это, что все, Екатерина Шульман превращается в политика, начинает свою полноценную политическую карьеру?
Политики – это те, кто либо стремятся к власти, либо уже получили какой-то ее фрагмент. Деятельность в платформе ПАСЕ, куда я совершенно не уверена, что я попаду, это приблизительно в той же степени политическая деятельность, в какой политическим было мое сидение в Совете по правам человека при президенте. Эта аналогия, чем дальше, тем больше, мне представляется очень валидной. Значит, зарплаты нету, полномочий нету, административного ресурса нету, сотрудников нету, чего еще нету, ничего нету. Но есть какой-то смутный статус, который, наверное, должны уважать другие люди, если захотят, и какая-то видимость, какая-то возможность высказаться и быть услышанным, если вас захотят слушать. Ну, вот такое. Вы знаете, назвать это политической деятельностью, у меня, как у политолога, язык не поворачивается.
Екатерина, спасибо огромное за этот разговор. Если бы не ваше следующее интервью, то я бы вас, конечно же, не отпустил.
Это не интервью, это совещание. Но мы с вами, по-моему, сумели, так сказать, осветить практически широкий круг. Как это называется, когда сообщают о совещаниях Совета Безопасности? Широкий круг вопросов внешней и внутренней политики.
Спасибо еще раз. Надеюсь на новые и достаточно регулярные встречи. Своим зрителям напоминаю, что если вдруг вы еще не подписаны на канал Екатерины Шублин, ну, мало ли, среди моих американских зрителей, наверное, такие есть, непременно это сделайте, подпишитесь. Ну, и буду рад, если вы подпишетесь на этот канал. Нас теперь больше 100 тысяч, это целая армия, так что давайте будем продолжать в том же духе. Спасибо еще раз, Екатерина.
Спасибо вам.